Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 31 декабря 2019 года. Что такое прегрешение согласно Каббале? Вопрос. Каббала говорит, что нам нечего стесняться наших желаний и свойств. Но что такое в Каббале прегрешение? Ответ. Любое злое действие относительно других людей и даже неживой растительной и животной природы, любое эгоистическое действие относительно окружающего мира – это прегрешение. Оно намного страшнее, чем прегрешение относительно Творца. Человеку нужно остерегаться наносить кому-то вред, даже окружающей природе. Он должен воспринимать все вокруг себя как проявление Творца. Поэтому он должен в равной степени относиться с абсолютным добром к неживой, растительной, животной природе и к людям. Это будет восприниматься Творцом как отношение к нему, а оно ни в коем случае не может быть иным, чем отношение человека к окружающему миру. Из урока на русском языке 1 декабря 2019 года.
Радиоверсия.
Цель каббалистической группы, часть 5. Цель группы – объединение в одно желание. Вопрос. С одной стороны, под группой в Каббале имеется в виду не сами люди, а совокупность их желаний. С другой стороны, это группа людей, объединенных одной идеей, необходима для того, чтобы увеличить желание, ведь каждый приходит в нее со своим маленьким желанием к духовному. Поэтому цель группы – увеличить желание. Как это происходит? Ответ – нет. Цель группы – это соединиться между собой настолько, чтобы представлять собой одно единое желание. Группа собирается не людьми, а свыше. Это находится во власти высшего света – Творца. Поэтому все действие членов группы сводится к тому, чтобы объединиться и стать максимально подобными высшему свету. А это очень непростая связь, ведь она против существующего в них огромного эгоизма. Но чем больше их отторжение друг от друга и чем больше их устремления друг к другу, в этом они достигают определенного сочетания между эгоистической тьмой и альтруистическим светом, и возникает состояние, когда они могут почувствовать высшую силу. Продолжение следует из телевизионной программы «Основы Каббалы» 6 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Отрывки из уроков 30 декабря 2019 года. Из урока на тему «Обязанность Израиля по отношению к человечеству». Обязанность Израиля по отношению к человечеству – это очень важная тема, потому что определяет всю нашу работу, которая направлена на конечную цель – соединить все творения в одного человека, слитого с Творцом. Этот процесс включает в себя внутренний и внешний, поскольку есть Творец и творение, и обе эти системы содержат внутреннюю часть и внешнюю. Внутренняя часть Творца – это Ацмуто, его суть, а внешняя – его отношение к творениям. А творение делится на Израиль и народы мира по силе желания, оставшиеся после разбиения. Точка, пробуждающаяся в человеке и влекущая его к исправлению, называется прямо к Творцу – Яшар Кель, Израиль. Такой человек обязан получить помощь свыше, а также организовать свое окружение и работу снизу. Цель творения – это общий конец исправления, а потому мы все время должны к нему стремиться. Это понравится высшей силе, желающей, чтобы все познали ее от мала до велика. А потому мы обязаны донести это знание до всех людей мира и обеспечить им связь, силы исправления и объединения, видя себя в роли пророка Йона. И хотя мы этого не хотим и не умеем, но понимаем важность и высоту своей ответственности стать светом для народов мира. Конец действия заключен уже в начальном замысле, а потому мы уже сейчас должны видеть конечную цель и конечное состояние, выверяя каждый свой шаг по тому, насколько реализуем эту цель. Весь наш путь – это воплощение цели творения, окончательно исправленного состояния, путем все большего приближения к нему и совершенства. Цель Большого Конгресса в Тель-Авиве – объединить всю мировую группу Бней-Барух, положив этим начало общему исправлению мира. Мы получили пробуждение к духовному лишь потому, что это необходимо нашему поколению, которое обязано начать исправление. Поэтому, если мы хотим продвигаться, то должны думать, для кого мы работаем. Мы, Исраэль, являемся переходным каналом, связывающим Творца с творениями. Если мы станем преданными работниками Творца и выполним свою миссию, не думая о собственном вознаграждении и судьбе, а только о наслаждении Творца, приближая к Нему творения, чтобы Он мог их исправить и наполнить, тогда преуспеем. Поэтому надо учитывать не свои успехи, а только свою миссию как служащих Творцу и творениям. И тогда мы сможем стать партнерами Творца в творении. Главное – это передать всему человечеству объяснение о нашем будущем состоянии, которое уже существует в природе и обязано раскрыться. Если мы готовы к этому раскрытию, то воспринимаем его как добрые времена, а если мы не готовы, то природа все равно проводит нас через те же состояния навстречу концу исправления, но мы не ощущаем их как приятные и страдаем. Поэтому ради блага Творца и благотворений нам надо подготовить все человечество к следующим шагам, помогая ему постоянно усиливать свое объединение. Почему мы обсуждаем эти болезненные вопросы? Антисемитизм, катастрофы, нацизм, если в Каббале есть так много приятных тем. Дело в том, что это ради излечения, а при лечении бывает неприятно и больно. Нагноение было внутренним, а теперь врач вскрывает его, чтобы вылечить, и, разумеется, это больно. Но нет выхода. Надо вскрыть эту рану и проверить, чтобы понять, что мы сделали неправильно, и как дальше продолжать. Исправление не раскрывается в неживой растительной и животной природе, а зависит от человеческого материала, насколько он почувствует этапы своего развития. Если мы понимаем, как должны развиваться, то приветствуем действия врача. Даже животные терпят боль, если чувствуют, что человек старается им помочь. Но мы можем не просто терпеть, а сами принять участие в своем развитии, и тогда эти этапы станут для нас приятными не только в ощущении, но и принесут понимание, постижение. Мы сами будем проводить свое лечение при участии высшей силы. Это развитие станет для нас желанным, ведь мы будем смотреть на себя сверху и хотеть получить силу отдачи против своего эгоистического желания. Иначе мы будем видеть, как разворачивается та же катастрофа, как 80 лет назад в Германии, зная, что случится, если не вмешаться в ход событий. Путь к концу исправления уже назначен, но можно пройти его путем света или путем страданий. Выбор за нами. Нет возможности от него сбежать. Следует сделать выводы из прошлой истории на будущее, ведь история всегда возвращается, снова раскрываются в нашем мире 10 сферот. Тот же процесс. Он проходит уже с новым оружием и в новых масштабах. Всегда больше и больше, но общая картина всегда повторяется. Человечество стоит на пороге мировой войны. Речь идет уже не об отдельных экстремистских выходках, а о спасении от глобальной катастрофы, Третьей мировой войны, о которой писал Бальсулам. Это уже не дальняя перспектива и может случиться в любое мгновение. Когда-то для войны требовалась длительная подготовка, передвижение войск, военных кораблей, а сегодня достаточно нажать на кнопку, чтобы уничтожить полмира. Участившиеся нападения на почве антисемитизма – это лишь начальные знаки финального процесса общего исправления мира через мировую войну. Ведь мы живем в последнем поколении, в эпоху конца исправления, поэтому дело не ограничится локальной войной где-то в Европе, как прежде. Война охватит весь земной шар, все начнут сводить счеты друг с другом. Выяснится, что полсотни стран обладают атомным оружием, о чем сейчас неизвестно. С каждым днем становится все очевиднее, что миру необходимо объединение, иначе он весь распадется на части. А клей – это соединение, которое может быть достигнуто только на примере Израиль. Нет другого пути, согласно законам природы. Люди должны понять. Первое. Ключ всего исторического процесса находится в народе Израиля. Второе. Острая реакция общего эгоизма в народах мира вызвана тем, что евреи медлят и не торопятся с исправлением. И теперь становится понятно, как мы должны действовать вместе, Израиль и народы мира. Антисемитизм, ненависть к евреям в народах мира пробуждается для того, чтобы они подтолкнули евреев вперед. У пророков написано, что народы мира возьмут евреев на плечи и принесут их строить храм. Как вы это себе представляете? Что, евреев понесут на подносе, как подарок? Нет, это будет в форме требования. Народ Израиля обязан почувствовать потребность народов мира в исправлении, в постижении замысла творения, его цели. Все беды этого мира – это следствие того, что человечество не получает ответа о причине своих страданий. Это страдания от отсутствия света Хасадим, постижения Творца. Поэтому так распространены наркотики. Все из-за того, что Израиль не проводит через себя высший свет к народам мира. Народы мира должны узнать свою роль, как им надо использовать негативные отношения к евреям, пробуждающуюся в них ненависть, и превратить ее в требование, чтобы вместе с народом Израиля реализовать исправление. Методика находится в народе Израиля, а сила в народах мира, поэтому мы должны идти вместе к концу исправления. Из утреннего урока 30 декабря 2019 года.
Радиоверсия.
Раскрыть себя для восприятия Творца. Если разобрать понятие бесконечности, мы увидим, что практически этого понятия не существует. Оно существует только в наших еще не оформленных желаниях. Под терминами бесконечность, безграничность мы подразумеваем состояние, когда свет светит без сокращения, и мы полностью открыты его воздействию. Обычно мы приводим такой пример. Если стакан наполнить до конца, то он будет находиться в состоянии бесконечности, так как не будет никак ограничивать то, чем он наполнен. То есть бесконечность, безграничность означает без конца, без ограничения. До такого состояния нам надо дойти и раскрыть себя без ограничения для восприятия Творца. А как мы воспринимаем Творца в себе? Всему, что мы постигаем в своих границах, мы даем название по тем свойствам, по тем качествам, которые задействуем, чтобы что-то воспринять. Поэтому мы измеряем Творца, который наполняет нас очень четко, по размеру, по весу, по нашим желаниям. И таким образом идем вперед. Мы всегда определяем Творца буквами, то есть по тому, как воспринимаем его в наших свойствах. Не потому, каков он сам по себе, ведь у него самого не существует свойства имени определенного качества. Мы говорим о нем добрый, творящий добро, наполняющий, исцеляющий. В общем, все, что ощущаем на себе. А какой он сам по себе? Этого мы постичь не можем. Из урока на русском языке 8 декабря 2019 года.
Радиоверсия.
Любовь и тревога в одном флаконе. А поэтому невозможно ничего постичь в полной мере, если нет ему противоположного. Например, невозможно оценить хорошее, если нет ему противоположного, указывающего на плохое. Такое как горькое, сладкое, ненависть, любовь, голод, насыщение, жажда, наполнение, разлука, слияние. Отсюда понятно, что невозможно прийти к любви и слиянию прежде постижения ненависти к разлуке. Баль Сулам, Шамати, статья 34. Преимущество земли во всем. Если мы хотим быть умными, умеющими оценить любое свое состояние, мы должны обязательно побывать в противоположном ему состоянии, и тогда сможем оценить то, что имеем. Ведь в этом случае мы чувствуем страх, что можем потерять то, что у нас есть, и поэтому ценим, не отпускаем. Это и есть настоящее чувство сближения. Вопрос. Надо все время поддерживать такую тревогу? Ответ. Обязательно. Любя кого-то, поддерживать в себе постоянное чувство тревоги, боязни потерять любовь. Это большое искусство. Иначе это любовь детская, ничего не стоящая. Вопрос. Почему для постижения любви недостаточно просто пережить разлуку, а нужно именно ненавидеть в разлуке? Ответ. Что значит пережить? Пережил и забыл? Нет. Тогда ты не будешь ощущать любовь, а только какое-то легкое приятное чувство. Об этом сказано, что нет более умного, чем опытный, прошедший все состояния и умеющий оценить радость того, что имеет, по сравнению с тем, что может потерять это. Действительно хранить то, что имеет, иначе у него все пропадет. В принципе, все многочисленные кругообороты жизни даются нам для того, чтобы мы накопили опыт, начали ценить то, что имеем, и таким образом обрели настоящее счастье. И оно будет состоять из противоположного ему плохого состояния. Мы сами так созданы, ведь мы – творение, противоположное Творцу. Из урока на русском языке 15 декабря 2019 года.
Радиоверсия.
К 30-летию Большой Алии. В этом году Израиль отмечает 30-летие Большой Алии 90-х, которая к началу нового века составила около 1,5 миллиона человек. На страну это оказало огромное влияние. Прежде всего, экономическое. Из местечка она превратилась в полноценное государство, технологическую державу. Репатрианты эффективно вливались в рынок труда, а специалисты с высшим образованием, устроившись по специальности, за 6 лет догоняли старожилов по оплате и даже опережали их. В целом, можно сказать, что в абсорбции было множество проблем, зато у репатриантов множество успехов, несмотря ни на что. Что касается полуторного поколения, оно во многом превзошло своих коренных ровесников. По сути, на Израиль свалилось огромное богатство, ставшее основой для мощного рывка вперед в самых разных областях. Именно русскоязычный импульс подтолкнул страну к тем достижениям, о которых раньше никто и не помышлял. Репатрианты сделали это возможным, открыли дверь, в которую осталось только войти. Жаль, что не всем сумели обеспечить нужные условия. В результате многие вернулись, либо переехали на Запад. Среди них немало моих знакомых, которым просто не нашлось здесь применения. Сколько бывших врачей и инженеров вкалывали на уборке. Но в итоге эта алия, поднимаясь с колен, подняла Израиль, став для него благословением. Однако чем русскоязычные так и не смогли стать, это органичной частью общества. Почему? Уж точно не по своей вине. Просто израильтяне, как водится, отторгают все чужеродное, и этот антагонистический дух вовсе не выветрился, несмотря на все лозунги про общее горнило. По сути, речь идет о подспудной ненависти, передающейся от поколения к поколению, в виде высокомерного пренебрежения к тем, кто не из нашей среды. Нет, разумеется, я не обобщаю и не подгоняю всех под одну копирку, но бессмысленно отрицать то, что особо и не скрывает, и что подтверждается исследованиями. На деле русским досталось меньше, чем выходцам с Востока несколькими десятилетиями ранее или немецким профессорам в эпоху становления. Но как может быть такое в еврейском народе? До чего надо было докатиться, чтобы устроить несмываемый кошмар с йеменскими детьми? И почему до сих пор Израиль поделен незримыми границами на абсолютно несоприкасающиеся миры? В этом контексте шрамы большой алии не столь глубоки. Люди заранее знали, на что идут, и сами принимали решение о репатриации, хотя в большинстве были хорошо устроены и не подвергались репрессиям. То же касается и алии 70-х. Я, например, приехал в Израиль с палаткой и походным снаряжением, поскольку понятия не имел, как мы устроимся поначалу на новой родине. Вообще-то русские отличаются ярко выраженной потребностью в нормальном, надежном, перспективном месте работы. Они не мыслят себя без серьезной профессии и без крепкой должности. Вот почему люди покидают страну. Им не обеспечивают необходимых условий. Мне повезло, я получил работу в армии, техническое обслуживание боевых самолетов, и потому, кстати, не ощущал на себе ноток неприятия со стороны окружающих. У нас была другая атмосфера, настоящего братства и ответственности. Так что, повторюсь, я не обвиняю всех подряд. Многие действительно не чувствуют ничего такого, но все же из российских евреев мы превратились в русских израильтян. И межсекторальные недоразумения по-прежнему витают в воздухе, порой даже в виде шуток, отчасти смешных, отчасти дешевых. А уж в прошлые годы, когда сотни тысяч репатриантов с высшим образованием чувствовали себя первокурсниками, столкнувшись с израильскими реалиями особых рыночных отношений, это вызывало в местном населении не только желание помочь, но и что-то вроде внутренней издевки, как ни грустно в этом признаться. Да и сами мы не без греха, чего ж там. Какой же на самом деле должна быть эта пестрая мозаика выходцев из разных стран и культур на фоне неисчислимого количества религиозных течений? Сможем ли мы когда-нибудь создать общую картину, общий дух взаимопонимания над всеми различиями? Проблема тут не в разделении как таковом. Когда-то народ Израиля был поделен на обособленное колено, но в то же время был един. Дело во внутреннем разобщении, в распаде основ. Мы разучились сопрягаться и можем только сосуществовать. Весь потрясающий успех Большой Али лишний раз подчеркнул это. А потому нынешний юбилей несет и радость, и боль. Радость от использованных возможностей, и боль от упущенных. Мало встать на ноги экономически, надо еще отстроиться душой, так, чтобы внутреннее соответствовало внешнему. Ну а пока страна у нас есть, а народ? Народ расколот на части давно и основательно. И с этим надо что-то делать.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.